Евангелие от Луки, 6 глава, 20 стих. Эти слова являются основным тоном музыки о блаженстве, на котором построена вся симфония счастливой жизни. Это ключ, который открывает вечные ворота Царства Небесного. С одной стороны, они говорят о нищете чада Божьего, с другой – о его бесконечном блаженстве. Апостол Павел пишет: «Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Кто может быть богаче того, кому принадлежит Царство Небесное? Но это богатство дается сознающим свою нищету. Кто-то сказал: «Если бы весь мир имел достаточно питания, одежды, денег, был бы избавлен от болезней, тогда никто не требовал бы большего». Иметь необходимые материальные блага для жизни – это хорошо, но они не могут сделать людей счастливыми, блаженными. В нашем мире есть много богатых людей, которые имеют все земные блага, но при этом они тоскуют, они неуравновешенные, смущенные и жалкие. Иисус Христос сказал ясно, что материальное благополучие и богатство не могут сделать человека счастливым и вполне удовлетворенным. Нагорная проповедь Иисуса Христа была обращена к ученикам Господа и людям, окружающим Его. В ней Христос возвратил людям истинное понимание слова «блаженный» или «счастливый». И больше того, Господь Иисус вдохнул жизнь в эти слова. Что значит «блаженный»? Что могли понимать под этим словом слушатели Христа, которые были в это время рабами Римской империи? Побежденные, жалкие, бедные, они жили без надежды и ожидания лучшего. Но за первым словом «блаженны» следовали другие слова «нищие духом». Вполне можно полагать, что люди с большим удивлением воспринимали эти слова Иисуса Христа. Что это означает? Во-первых, нищий духом сознает свою духовную нищету. Человек может быть состоятельным, но в то же время духовно нищим. У фарисеев было удивительным не только их лицемерие, сколько то, что они не видели своей убогости, своей духовной нищеты. Всегда есть что-то жалкое в человеке, который считает себя богатым, когда на самом деле беден, или когда считает себя образованным, а на самом деле неграмотный. Вспомним притчу Христа, в которой сказано: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?“» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, 12 глава, 16 по 21 стих. За то, что этот человек считал материальные ценности главным в жизни, что ими можно питать душу, Бог назвал его безумным. Библия учит, что человек больше, нежели одно тело. Он есть живая душа. Душа человека сотворена по образу Божьему, и как наше тело имеет свои особенности и влечения, так и душа имеет свои. Особенности души – личный характер, ум, совесть, память. Душа стремится удовлетворить свои потребности. Ей нужны мир и счастье. Она сотворена по образу Божьему и не может быть счастливой и удовлетворенной до тех пор, пока не познает живого Бога. Только Бог может удовлетворить насущные потребности, желания и влечения души. Душе нужно общение с Богом. нужны уединение, тишина и размышления. Если душа не имеет духовной пищи или редко ею питается, она слабеет, чахнет, остается смущенной и беспокойной. Душе нужно уделять внимание хотя бы столько же, сколько мы уделяем телу. И удовлетворить запросы души может только Господь, ибо она создана для Него, и поэтому будет беспокоиться и тайно мучиться, пока не найдет Бога. Путь же к Господу начинается с сознания духовной нищеты. Нищие духом не измеряют достоинство жизни материальными ценностями, но смотрят на жизнь в свете вечности. В Божьем плане очищение предшествует духовному наполнению. Исповедание своей духовной нищеты предшествует прощению и духовному обогащению. Иисус Христос сказал, что счастье человека сокрыто в признании духовной нищеты, когда душа открывает двери для Бога. Мудр тот, кто увидит и открыто признает свою нужду в Иисусе Христе и в смирении воззовет: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Итак, нищие духом признают свою зависимость от Господа, признают свою греховность, и они должны быть готовы оставить свои грехи, отойти от них. Во-вторых, нищие духом готовы принять то богатство, которое Бог приготовил для них смертью и воскресением Иисуса Христа. Все грехи человека могут быть прощены. Паутина, которая стянула наши души, может быть разорвана. Вместо греха, суеты и разочарования могут прийти справедливость, радость и счастье. Душа может найти мир, который не зависит от внешних обстоятельств. С этой целью Бог послал в мир Своего Единородного Сына. Он взял на Себя грехи наши и понес на Голгофе наказание за них. Однако Бог ожидает и со стороны человека признания собственного банкротства, своей духовной нищеты. Бог ожидает от нас решения обратиться с верой к Иисусу Христу, потому что только Он может дать нам новую природу. Жизнь наша может преобразиться. Мир, любовь и радость, а следовательно и блаженство, станут нашим достоянием. Есть только один путь быть довольным и счастливым. Это путь покаяния, путь примирения с Богом, путь искренней веры в Иисуса Христа. Это полное упование на Христа. И если мы действительно хотим быть счастливыми, нам нужно согласиться с требованием Господа, смириться у Голгофского креста и принять в сердце Иисуса Христа своим личным Спасителем. Другого пути к счастью и блаженству нет. В-третьих, нищие духом признают свою зависимость от Господа. Иисус Христос говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3-4 стихи. Дети находятся на иждивении и под защитой родителей. Они не заботятся о еде, одежде и жилище. Они ожидают, что все это им дадут родители. И это, конечно, правильно. Слово Божье говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «Все мы, верою принявшие Иисуса Христа, являемся детьми Божьими, следовательно, находимся на иждивении Господа, и Он заботится о нас». Нормально развивающиеся дети смело открывают свои желания родителям. Бог хорошо знает, что мы зависим от Него во всех наших нуждах. Вот почему Христос говорит: «Просите, и будет вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Счастлив тот, кто научился приносить к Богу все свои нужды в молитве». 15-20 минут общения с Господом каждое утро перед началом дня могут изменить всю нашу жизнь и переставить горы всех наших трудностей. Но это счастье и бесконечное благо зависит от нашего отношения к Господу. Только дети Божьи имеют право приходить к Господу как к своему Отцу Небесному. А чтобы быть детьми Божьими, надо прийти к Иисусу Христу с покаянием и принять Его усыновление. Человек может примириться с Богом только через принятие Иисуса Христа и веру в Него как личного Спасителя. Наше счастье, блаженство и спасение – это дар Божий, даруемый нам по вере в Иисуса Христа. В-четвертых, нищие духом добровольно вручили свою жизнь в руки Иисуса Христа. Они согласны взять свой крест и следовать за Христом. Некто начальствующий был так озабочен своей набожностью и своим богатством, что отказался от спасения. Он ушел в печали от Иисуса Христа, как говорит Евангелие, потому что не пожелал освободиться от себелюбия и упования на свое богатство. Иисус Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Книга Откровений, 2 глава, 20 стих. Место в Царстве Небесном не приобретается за деньги. Только нищие духом, но богатые в очах Божьих будут достойны войти туда. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Нищие духом признают свою духовную нищету. Признаем и мы свою нищету. Нищие духом готовы принять богатство, даруемое Иисусом Христом. Примем в свое сердце богатство Иисуса Христа, Его самого. Нищие духом признают свою зависимость от Бога. Будем всегда помнить о том, что без Господа мы ничто. И, наконец, нищие духом вручают свою жизнь в руки Иисуса Христа. Вручим себя и свою жизнь в могучие руки Господа Иисуса. Евангелие от Луки, 6 глава, 21 стих. Вопрос о правде являлся для слушателей Иисуса Христа наболевшим. Палестина находилась под игом Римской империи, и ее жители лишены были социальных прав. В исполнении заповедей Божьих иудеи имели большие недочеты. Нужды людей были большими, но самой большой из всех была нужда духовная. Человеку можно дать многое, но если удовлетворить его истинные духовные запросы, не удовлетворив его жажды общения с Богом, он будет вести себя недостойно. Однажды муж и жена посетили дом для сирот. Они хотели усыновить ребенка. Во время беседы с мальчиком, который их заинтересовал, они рассказали, что могут дать ему. К их удивлению, мальчик ответил: «Если у вас нет больше того, как дом, игрушки и одежда, то я лучше останусь здесь». «Что же ты хочешь, кроме всего этого?» – спросила женщина. «Я хочу, чтобы меня любили», – ответил мальчик. Даже ребенок знает, что игрушки, одежда и другие блага нужны в жизни людей, но только они не могут удовлетворить запросов души. Душа человека вполне может быть удовлетворена только истиной Божьей и личным общением с Господом. Какое же счастье, какое блаженство в жажде правды! Голод – признак жизни. Мертвые в пище не нуждаются. Отсутствие духовного голода – это один из самых опасных признаков. Грех может так ожесточить сердце человека, что он потеряет всякое стремление к Богу. Но если в сердце человека живет хотя бы малейшая жажда к Господу и Его правде, положение такого человека не безнадежно. он чувствителен к голосу Духа Святого. Господь насытит его от стола своих благословений. Ощущение голода говорит о хорошем здоровье человека. Больные люди отказываются от пищи. В этом смысле есть блаженство в голоде. Духовно здоровый человек имеет духовный голод. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже», говорит Давид в Псалтыре, Псалом 41, стих 2. А у пророка Исаии сказано: «Душою моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра». Книга пророка Исаии, 26 глава, 9 стих. Человек сотворен для общения с Богом, и он остается неудовлетворенным без тесного общения с Ним. Как железо притягивается к магниту, так духовно голодная душа тянется к Господу Иисусу Христу. Что же это за правда, которую Иисус Христос советует искать или жаждать? Ведь Библия говорит, что наша личная праведность подобна запачканной одежде. Книга пророка Исаии, 64 глава, 6 стих. «Самый лучший из нас нечист перед Богом, подобен терновнику, а справедливый хуже колючей изгороди». Книга пророка Михея, 7 глава, 4 стих. О какой же правде говорит Иисус Христос? Ответить на этот вопрос можно словами апостола Павла: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Послание Римлянам, 1 глава, 16-17 стихи. В Иисусе Христе ниспослана правда Божья на землю. Она должна проникнуть в наше сердце через веру в Него. Посредством Иисуса Христа Бог делит свое непорочное естество с нами, и мы становимся причастниками Его святости и праведности. И нам надо желать, жаждать ее больше всего другого. Но есть преграды, которые могут мешать нашему стремлению к Божьей правде. Что же это за преграды? Во-первых, греховные наслаждения служат преградой в стремлении человека к Богу. Так Димаса греховные наслаждения увлекли больше, нежели благая весть Иисуса Христа. Апостол Павел выразил эту истину 6 словами. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Второе послание Тимофею, 4 глава, 10 стих. Если человек не имеет влечения к Иисусу Христу, то значит, он ест много пищи не с божественного стола. Во-вторых, самонадеянность, чрезмерная уверенность в себе является помехой в стремлении к Богу. Господь ангелу Ладикийской церкви говорит: «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Книга Откровений, 3 глава, 17 стих. В сердце человека, одержимого самонадеянностью, как обычно, для Господа места нет. В-третьих, тайные грехи являются большой помехой на пути к божественной правде. Люди иногда думают, что тот или другой грех не может быть обнаружен. Однако не только Господь знает о наших тайных грехах, но и наша память не забывает о них. Будем остерегаться тайных грехов, ведь они являются большой помехой на пути к Божьей правде. В-четвертых, злопамятные мысли, которые мы питаем в своих сердцах против людей, являются занозой для души. Когда жизнь человека набита мекиной злопамятности, в это время не может быть жажды правды Божьей. В-пятых, человек, который не желает простить согрешившему против него, никогда не приблизится к Господу. Когда сердце наполнено духом непрощения, в нем нет места для Господа и не может быть жажды Его правды. В-шестых, Небрежность духовной жизни отнимает стремление к Божьей правде. Мы веруем в Господа Иисуса Христа, но как мало оставляем времени для Него. Мы обычно очень заняты, и для чтения Слова Божьего и молитвы у нас мало времени. Подобное духовное состояние очень опасно. Греховная суета может совсем вытеснить из жизни Бога. Сердце может ожесточиться, а душа сделаться сухой и безразличной к Господу. Когда же начинается в жизни человека искание и жажда правды Божьей, и что это такое? Искание и жажда Божьей правды – это признание нашей собственной несостоятельности, неспособности помочь себе в подчинении воле Божьей. Если человек это поймет, он скажет словами блудного сына: «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих». Евангелие от Луки, 15 глава, 18-19 стихи. Возвращение блудного сына к отцу началось, когда он задумался над своей жизнью и сказал: «Встану, пойду к отцу моему». Евангелие от Луки, 15 глава, 18 стих. Ключ к полному духовному удовлетворению – это примирение с Отцом Небесным через Иисуса Христа. Как же это начать? Слово Божье говорит: «Покайтесь и обратитесь». Книга Деяний, 3 глава, 19 стих. Через покаяние человек выражает желание изменить свою жизнь, обратиться к Богу и жить в соответствии с Его Словом. Господь же со своей стороны дарует в это время возрождение или рождение свыше. В этот момент Божье естество или его праведность входит в душу человека, он становится чадом Божьим, вступает с Господом в духовное общение и получает духовное удовлетворение. Есть еще один вид праведности, в который нам надо стремиться. Когда мы приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Христос посредством Духа Святого вошел в наши сердца. Мы стали детьми Божьими. Но христианская жизнь включает в себя больше, чем обращение и возрождение. Это ежедневный процесс, в котором мы становимся все более и более подобными Иисусу Христу. Этот вид праведности называется освящением. Действие освящения в одном его значении – мгновенно, а в другом – это процесс, продолжающийся всю нашу жизнь. Слово «освящение» в Библии имеет два значения. Первое – отделить, провозгласить святым для Божьего употребления или служения. Христиане называются святыми в этом смысле. Господь отделил их для своего служения. – Такое освящение является мгновенным актом, и совершается оно в день обращения человека к Господу. И второе значение слова «освящение» – это сделать личную жизнь каждого христианина святой в смысле морального и духовного усовершенствования. Это освящение есть посвящение на служение Господу всех сил души и тела, наших чувств, членов, дарований, способностей, нашего времени и всего, что мы имеем. Этот процесс длится всю жизнь. Мы – люди, и нам надо время от времени обновлять наши обещания перед Богом, исполняться Духом Святым, что обязательно приведет к обновлению любви к Господу и людям. Господь Иисус Христос зовет сегодня неверующих к вере, но Он зовет и нас, христиан, к обновлению своей веры, к очищению, освящению и посвящению себя Господу. Люди иногда спрашивают, как и с чего начать? Полезно прежде всего поразмыслить и написать список своих грехов, которые чаще всего обладают нами. Потом исповедать их в молитве пред Господом. После этого надо предать в руки Господа свою жизнь, семью, работу, свои стремления и мысли, все члены своего тела. И надо верить, что Господь принял нашу передачу. Большое счастье и блаженство – жить по учению Иисуса Христа. Большая радость, проснувшись утром, сознавать, что Иисус Христос живет в нашем доме или квартире. Радостно чувствовать Его близость постоянно утром, вечером и ночью. Жаждем ли мы такой правды и такой жизни? Стремимся ли мы к тому, чтобы жить жизнью Духа и приносить плод Духа? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Мы можем начать жить этой жизнью сейчас, в эту минуту. Надо только подчиниться условиям Иисуса Христа, Его заповедям. Надо искренне желать и жаждать Его правды. А Он сказал: «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь». Евангелие от Луки, 6 глава, 21 стих. В жизни людей бывают дни, когда добродушные пожелания друзей «не унывай, друг» уже не утешают. Наши нужды лежат глубже обычного психологического уровня, и поверхностное утешение только увеличивает чувство нашей беспомощности. Личный опыт многих людей подобен опыту человека, который сказал о себе: «Я ожидал от жизни радости, но получил заботы, боли и переживания. Я искал ровную дорогу, но нашел неровную тропу. Желал великих дел, но мое торжество не наступило. Я жаждал в жизни мира, но жизнь принесла мне бури и штормы. Я хотел солнечного неба, но небосвод мой покрылся грозовыми тучами». Что значит слово «плачущие»? Мне кажется, что слово «плачущие» включает 5 элементов с разными значениями. Во-первых, сожаление о своей несостоятельности. Исаия, великий Божий пророк, знал по личному опыту, что человеку надо преклонить колени в скорби, прежде чем поднять голос в ликовании. Когда он осознал свой личный грех как дело, противное Богу, он был озарен Господом и воскликнул: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава, 5 стих. Исаия должен был испытать сожаление о своей греховности, прежде чем он мог познать радость прощения и общения с Господом. Иеремия, горюющий пророк, видел низкое духовное состояние своего народа перед Богом. Он горевал не от жалости к себе, а от жалости к народу Божьему, который утопал в грехах. Если человек не чувствует печали о грехах, как он может познать сожаление о них? Человек должен сознавать губительность греха, прежде чем получить радость избавления от Спасителя. Ему надо сойти в долину горечи, прежде чем он поднимется на духовную высоту. Надо испытать утомление и одиночество, прежде чем ему откроется Иисус Христос как Спаситель и Друг. Скорбь о своем несовершенстве и о своей греховности – это горесть, которая привлекает Божье внимание и милосердие. Библия говорит: «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет». Псалом 33, стих 19. «Блаженны плачущие, горюющие о своей недостойности, несостоятельности и бессилии. Они будут утешены Господом». Во-вторых, второй род печали – скорбь сожаления о грехах. Когда человек поймет, что он бессилен спасти самого себя, в это время приходит к нему познание причины бессилия. Эта причина – грех. Мы не имеем силы избавиться от греха. «Ибо знаю, – пишет апостол Павел, – что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Послание Римлянам, 7 глава, 18 стих. И в то же время мы ответственны за проявление греха в нашей жизни. Где же найти избавление от греха? «Ко мне обратитесь, и будете спасены», говорит Господь через пророка Исаию. Книга пророка Исаия, 45 глава, 22 стих. «Христос умер за грехи наши по Писанию». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. Апостол Петр говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Книга Деяний, 3 глава, 19 стих. Скорбь покаяния – это не жалость к себе и не сожаление о том, что грехи обнаружены. Покаяние есть отрешение от греха, перемена направления ума. Это наше участие в деле спасения. Оно приготовляет наше сердце и волю к принятию Божьей благодати. В то же время покаяние не покупает и не зарабатывает наше спасение. Точно так, как боль предшествует рождению, так и скорбь, печаль о грехе предшествует духовному возрождению. Я не говорю о том, что в каждом случае нужен громкий плач и рыдание, хотя бывает и такое. Сожаление о содеянных грехах может проявляться без видимых внешних знаков, но искренняя печаль и решение обратиться к Богу приводит людей к покаянию, без чего немыслимо примирение с Богом. «Блаженны скорбящие, плачущие о своих грехах, они будут помилованы Господом». В-третьих, в словах «блаженны плачущие» можно видеть скорбь по недостатку любви. По учению апостола Павла, без любви не может быть христианства. Он говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 по 8 стих. Сущность любви состоит в самопожертвовании для блага других. Наша любовь друг к другу и к окружающим является верным показателем нашей любви к Господу. Священное Писание говорит: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Первое послание Иоанна, 4 глава, 21 стих. Иисус Христос сочувственно прослезился, когда Ему сообщили о смерти Лазаря. Он скорбел и плакал об Иерусалиме, потому что этот город не узнал дня своего посещения, отверг Божий зов. Сердце Иисуса Христа сочувствовало и сочувствует нуждам людей. Франциск Ассизский нашел путь к счастью и молился: «Сделай меня, Господи, не ищущим утешения для себя, но жаждущим дать его другим, нелюбимым, но любящим. Об этих милостях молю Тебя, Боже, ибо отдавая, мы получаем, забывая себя, себя находим, прощая другим, обретаем себе прощение, умирая, воскресаем к жизни вечной». Слезы, пролитые человеком о себе самом, слезы слабости, а слезы любви, пролитые о других, знак силы. Мы недостаточно сочувствуем другим, если не умеем плакать о заблудших, проходим мимо упавшего и человека, пораженного пороком греха. Пока мы не примем с любовью участие в чужом горе, несчастье и беде, мы не сможем познать истинного блаженства и счастья. В-четвертых, есть еще скорбь, которая приносит утешение. Это скорбь о возрождении душ. Эти слова, может быть, звучат загадочно, но это действительно так. Прежде чем 3000 человек были спасены в день Пятидесятницы, ученики Иисуса Христа провели 10 дней в посте и молитве. В XVI веке Джон Нокс молил Бога о пробуждении своей родины. «Боже, дай мне Шотландию, а если не так, то я умираю». И Господь ответил на эту молитву. Шотландия пережила великий духовный подъем. В XVIII веке Джон Уэсли взывал к Богу, и родилось движение методистов. В 1954 году в Лондоне 38 тысяч человек приняли Иисуса Христа. Это был ответ Господа на многие молитвы. Господь желает, чтобы мы молились о пробуждении в этом мире, об обращении наших родных и близких, о людях, пораженных пороками пьянства, наркомании, разврата. И мы познаем в скорби о возрождении душ истинное блаженство и счастье. В-пятых, есть еще скорбь. Это скорбь лишения. Господь нигде и никому не обещал легкого пути, полного освобождения от печали, переживаний и скорбей. Скорби в нашей жизни – это котел, в котором испытывается наша вера. Они являются школой, в которой мы познаем наше христианство. Скорби – это Божьи ветры. Они возводят нас ближе к Господу и небесам. Ветер беззвучно несется через открытое пространство над морем. Но когда он встречает на своем пути распростертые ветви деревьев или нежные струны эоловой арфы, мы слышим его мощные песни, песни красоты и силы. Так и наше сердце в дни печали и скорбей обретает свой певческий голос. Слово Божье учит нас, что истинные христиане торжествуют над скорбями. Псалмопевец Давид говорит: «Вечером водворяется плач, а на утро – радость». Псалом 29, стих 6. В детстве мы иногда ушибали руку или ногу и бежали к матери, рыдая в своем горе. Ласково, с нежным поцелуем мать успокаивала нас, и мы уходили от нее утешенными в своем горе. Присутствие Иисуса Христа в нашей жизни превращает скорбь в песню, и это песня утешения. Один служитель Божий сказал: «Страдания и успех нераздельны. Если мы имеем успех без скорбей, значит, другие перед нами страдали. Если мы страдаем и не видим успеха, это чтобы другие имели успех после нас. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». Блаженны плачущие, горюющие о своей несостоятельности, недостойности и бессилии, ибо они будут утешены Господом. Блаженны плачущие, сожалеющие о своих грехах, ибо они будут утешены, приняты и усыновлены Богом. Блаженны скорбящие о недостатке любви к Господу, братьям и сестрам по вере и окружающим людям, ибо они будут утешены. Бог дарует им любовь, она снизойдет в их сердца посредством Духа Святого. Блаженны плачущие о людях, утопающих в пороках греха, ибо они будут утешены. Господь дарует им видеть многих спасенных Иисусом Христом. И, наконец, счастливы переживающие разные трудности и скорби, ибо они утешатся, ведь наши скорби есть горнило, в котором переплавляются наши христианские характеры по образу Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 6 глава, 22-23 стихи. Жизнь – это борьба. Даже внутри наших тел, как говорят врачи, происходит борьба за первенство. Белые кровяные шарики беспрерывно воюют в нашем теле против бактерий, которые стараются заразить наши тела. Мы живем в мире, в котором люди ненавидят именно то, что им следует любить. Многие ссорятся, когда им следует соглашаться, дерутся, когда надо быть мирными, наносят раны, когда надо лечить друг друга, крадут, когда нужно делиться, и лгут, когда нужно быть праведными. Истинное же христианство характеризуется милостью, честностью, бескорыстием. Кажется совсем естественным воздать должное уважение человеку, жизнь которого посвящена Христу. Но для грешника такой человек – чудак. Доброта христианина – укор его греху. Добрый человек своими благими поступками порицает аморальные действия грешника, и потому конфликт и гонения неизбежны. Они вытекают из разного отношения к жизни. Справедливость Иисуса Христа настолько противоположна образу жизни человечества, что она возбуждает вражду этого мира. Пока дьявол свободно бродит по свету, его злые страсти господствуют в сердцах людей, и потому путь следования за Христом не будет легким. Гравировка на кресте нашей жизни – символ небесного венца. Блаженная и счастливая жизнь полна не только света, но и тени. Только тогда она может воспроизвести красоту. Скорби несут нам блаженство, потому что они – темный фон, на котором отчетливо видно сияние христианской жизни. Все шедевры искусства содержат свет и тень. Самые великие композиторы создавали песни в печали. Любящие Бога принимают все, что дает жизнь, без отчаяния. Мученик Сандерс сказал, будучи привязанным к столбу в 1555 году, «Приветствую тебя, крест Христов! Я не чувствую муки от огня, как будто лежу на перине». Вот блаженный дух! Вот высшее счастье! Другой мученик сказал, «Звон моих цепей был для моего слуха музыкой. О, как утешительно чистая совесть!» Поцеловав столб, он сказал, «Я не теряю жизнь, а получаю лучшую в обмен. Вместо угольков я буду иметь жемчужины». Стефан, побиваемый камнями, радуется. Как бы приятную росу с готовностью принимает на себя летящие камни и награждает убийц благословением, молясь, чтобы отпущен был им этот грех. Иисус Христос принял поношение на кресте ради нас. Теперь наша очередь принять поношение ради Христа. Он подвергся за нас позорной смерти, поэтому и мы ради Его заповедей и за свои грехи должны терпеливо и спокойно переносить справедливые и несправедливые оскорбления». Прежде пригвождения ко кресту Иисус предан был на биение. Это служит нам наставлением, что мы должны с душевным равновесием переносить от людей всякое оскорбление и обиду. Господь сделался ради нас человеком. Претерпел заушательство, оплевание и крест. И этими страданиями, какие Он претерпел, учит нас и говорит каждому, «Если хочешь, ты, человек, обрести жизнь вечную и быть вместе со мною, смирись и ты ради меня, как я смирился ради тебя, и, отложив гордое и дьявольское свое мудрование, прими ударение полонитом, оплевание и заушательство, и не стыдись претерпеть все это до смерти. Если же постыдишься пострадать ради меня и ради моих заповедей, как я пострадал ради тебя, то и я постыжусь тебя во второе пришествие мое, когда приду со славою многою». Гонимые блаженны, счастливы, потому что таким путем Господь готовит их для Себя. Если нет лишений, не будет и роста, не будет развития. Без страдания не будет славы, без борьбы – победы. Без гонений здесь какую и за что ожидать нам награду на небесах? Гонимые за правду блаженны, потому что они с Иисусом Христом. Если мир выступает против нас, это видимое доказательство, что мы находимся на правильном пути, что мы с Господом. Истинно блажен, кто на благо себе пользуется содействием врага. Поскольку жизнь человеческая проходит в междуцарствии добра и зла, то как отпавший от благой и высокой надежды впадает в пропасть, так разлучившийся с грехом и избавившийся от растления приближается к правде и нетлению. Бог попускает многим оскорблять праведника, доставляя ему случай к приобретению вечной и нескончаемой славы, воздаваемой за перенесение чрезмерных скорбей. Хотя гонение мучительно, но венец мученичества превышает всякое блаженство. Нас оскорбляют, бывает, оскорбляем и Бог. Нас поносят, бывает, поносим и Бог. Нас подвергают оплеванию, тоже терпел и Господь наш. В этом Он имеет общее с нами. Переносить оскорбление свойственно Богу. А оскорблять напрасно – дьяволу. Вот две противоположные стороны. Огорчаться или не огорчаться оскорблением – это зависит не от тех, которые причиняют их, но от тех, которые им подвергаются. Да и из-за чего нам огорчаться? Если нас оскорбили несправедливо, в таком случае приличнее всего не негодовать, а жалеть оскорбителя. Если же справедливо, то тем более надо быть спокойным. Но если совесть укоряет нас в том, что сказано, в таком случае не огорчайся его словами, но исправься в своих делах. Надо радоваться, когда кто-то скажет нам оскорбительное слово или осудит нас, или проявит презрение к нам, потому что под таким поношением и бесчестием скрыто великое сокровище, и если мы охотно принимаем их, то очень скоро окажемся богатыми духовно, о чем даже не будет знать совершивший для нас такое благодеяние, тот, кто нанес нам бесчестие. Не станем искать воздаяния здесь, но будем тогда особенно радоваться, когда, делая добро, терпим зло, потому что Бог готовит нам награду не только за добрые дела, но и за терпение искушений. Если мы желаем, чтобы нас, увенчав, провозгласили победителями, принесем в жертву самих себя, тогда никакая смертная и житейская страсть не найдет в нас места. Но расставшись со всем, мы будем говорить и делать только достойное неба. Оскорбили нас, будем переносить умиротворенно, и перенесем так, если будем думать не об обиде только, но и о достоинстве повелевшего переносить ее и переносить с кротостью. Как воду жизни будем пить поругание от всякого человека, желающего напоить нас этим лекарством, и тогда глубокая чистота воссияет в душе нашей, и свет Божий не оскудеет в сердце. Не скорбите, дорогие братья и сестры, изгоняемые от земного. Переселяемый отсюда водворяется в царских, небесных чертогах. О, дети Божьи, не теряйте надежды, когда вас посещают страдания. Вот слова одного писателя. Как без ран найти силу для того, чтобы ваш тихий, дрожащий голос запал в сердца людей? Для служения любви годятся только раненые солдаты. Высшая радость – быть ненавидимым ради Христа, изгоняемым за веру в Богу, претерпевая всякое оскорбление и позор. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.